Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Итак, у нас сегодня в эфире гости Михаил Тренихин, уже постоянный наш гость, который рассказывал нам и о советских орденах, и о Георгиевских крестах, и даже приводил свою студентку, которая рассказывала нам о наградах в русской классической литературе. Эксперт-фалерист, и вместе с ним в первый раз, я надеюсь, конечно, не в последний, Алексей Сидельников. А вот, пожалуйста, этого гостя пусть представит Михаил.
Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно снова вернуться в студию. В общем, действительно, уже как-то полюбилось мне в гостях у Леонида. Это приятно. Ну, а что касается моего коллеги и друга Алексея Сидельникова, это главный редактор журнала «Коллекция». Журнал электронного, но я думаю, Алексей расскажет еще в двух словах. И, собственно, почему подружились, как раз-таки на теме коллекционирования, значков. И сколько мы с тобой знакомы-то? Уже лет больше 15, наверное. В общем, это долгая история совместного увлечения, которая потом выросла еще и в то, что мы начали коллекционировать людей интересных, делать с ними материалы. Так что история действительно долгая, но не надоедающая, надо сказать.
Скажите, пожалуйста, у нас сегодня тема заявлена — философия коллекционирования. Алексей, что вы подразумевали под этим, когда именно эту тему решили осветить?
Добрый день. Для темы философии коллекционирования интересен сам феномен коллекционирование, коллекционирование, которое развивается и поддерживается в мире уже многие годы, в том числе хотелось осветить как плюсы, так и минусы данной проблемы. Но я думаю, сегодня мы все это сможем обговорить. Может быть, конечно, выделенного времени двух часов на это может и не хватить.
Но мы в другой день к этому вернемся.
Но мы где-то... Да, нам где-то ужмёмся.
Я думаю, что очень плодотворная идея — устроить распродажу фальшивых значков.
Ну, она и так проходит постоянно.
Нет, ну мы в эфире, это же другое дело совсем. Вы с чего начали? Вот, Алексей, вот от меня очень интересует. Вот жил да жил человек, мальчик, юноша или уже взрослый мужчина. И вдруг он решил, что он будет коллекционировать что-то. Вы как к этому пришли?
Я думаю, что тут несколько удобнее будет говорить более обще, чем только обо мне, чтобы было особенно интересно и слушателям. Дело в том, что в советское время коллекционирование было общегосударственной программой. Она может быть не особенно была ярко освещена, но, тем не менее, она присутствовала практически все советское время. Начиная с довоенного, до Отечественной войны, естественно, до последних времен коллекционирование поддерживалось, развивалось, пропагандировалось и являлось важной частью, составляющей частью образования для детей. В чем это выражалось? Если вы вспомните, ну, кто может, конечно, вспомнить советский период, палатки «Союз-печать», проходим мимо, они набиты журналами, газетами, и в том числе где-то сбоку стоит планшет со значками, несколько планшетов с марками. Пройти мимо для ребенка очень сложно. А уж тем более, если в школе или во дворе у кого-то из знакомых есть нечто подобное. Если есть нечто подобное, то чаще всего людей затягивают к этому. Это не обязательно, конечно, коллекционирование. Тут может быть любой грех, в который могут втянуть. Но коллекционирование – это был большим плюсом. Поэтому, говоря о коллекционировании людей нашего возраста, естественно, это начинается марки, значки, фантики. Может быть, какие-то там предметы табакокурения. Не реклама, но тем не менее. Вот. Что такое коллекционирование, допустим, значков или марок?
Это ты имеешь в виду у детей?
У детей. Именно. Мы пока именно про это говорим. Это то, что может рассматриваться как первый шаг в коллекционирование, но не обязательно, что это либо продлится, либо... будет обязательным для коллекционеров других предметов. То есть, если мы говорим о коллекционере, допустим, картин, это не значит, что в детстве он собирал марки, а потом пошагово, как по лестнице, поднялся до картин. Это значит только, что у него было увлечение. Увлечение, соответственно, которое поддерживалось. Вот то, с чего я начал.
Ну, то есть, получается, что увлеченные люди с детства... они потом так или иначе продолжают чем-то гореть.
Да, а люди не увлеченные, я, естественно, вспоминаю себя, ну, в моем поколении, кто в школе не собирал колонии.
Конечно.
Большие, красивые марки, и треугольные, и там, я не знаю, блоками это называется, со слонами, там, леопардами, но вот ничтожный процент продолжил дальше. А у всех остальных эти колесеры где-то там запылились, ну, и я помню, что серьезные коллекционеры, это я впервые вдруг понял, потому что у меня было представление, марки про искусство, а потом мне серьезные коллекционеры, были же толкучки знаменитые, куда я ездил просто из любопытства, и они мне объяснили, что все собрать нельзя. Поэтому люди выделяют определенную тему. Вот мой друг, земские марки. И, кстати, вот это вопрос. Когда он по своей теме собрал все, я у него спросил, а что ты теперь будешь делать? А теперь я буду собирать такие-то, такие-то марки. Он отложил эту коллекцию и начал собирать новую. Вот это страсть.
Это именно страсть. Это именно та страсть, которая позволила нам вот создать свой журнал. Сталкиваясь с людьми, которых мы выделили как горящих коллекционеров, настолько увлеченных, что они не просто увлечены сами, но они увлекают в это дело других. Дело благое, дело замечательное совершенно. И опять же, на мой взгляд, это должно быть... общегосударственным делом, потому что кроме плюсов сложно что-то выделить. Естественно, могут быть какие-то перегибы, какие-то проблемы, но если за этим смотрит государство, за этим смотрят профессионалы, то это исключительно важное дело.
Профессионалы в твоем понимании кто?
Профессионалы? Профессионалы – это, естественно, изготовители, то есть они должны понимать, что они изготавливают. Как пример я сейчас приведу. Я столкнулся с человеком, человек довольно, ну, взрослый, уже устоявшийся, у него коллекция, он собирает кукол. Вам нравятся куклы? Он, да, мне нравятся. А современные? И вот тут его просто аж винтом завернуло. Современные ему не просто не нравятся, а он просто в шоке. Вот сейчас мы шли сюда, у входа недалеко палатка, печать. И те предметы, которые являются куклами, интересны детям, они совершенно ужасные. На мой взгляд...
Своим детям такое, конечно, покупать страшно.
Такое страшно покупать даже чужим детям, не только своим. И даже плохим детям такое лучше не давать. Это любой предмет, который работает с детьми, он должен быть очень тщательно отобран. В советский период это делалось... Иногда даже, мне кажется, без понимания, что это делается и насколько это важно. Это просто делалось. То ли это делалось по собственному вкусу, то ли делалось, ну, опять же, случайно и глядя на то, что делают другие. Но это было замечательно. Ну, вот, опять же, примером можно привести знаменитую серию значков «Гербы», которая начала свое развитие от идеи художника Вьюева.
А, 69-й год, да, это как раз только начали продвигать. В начале, кстати говоря, инициатива пошла снизу от художника. Делалась эта первая серия на московском экспериментальном творческо-производственном комбинате ЭТПК Воронцова, который, кстати, вот буквально в апреле этого года снесли здание. Там в свое время производили уникальные образцы авторской керамики, причем такой производственной, которая потом шла для тиражирования, там, кашпо для цветов, ваза и так далее. Но авторские образцы, то есть вот весь ассортиментный кабинет, пробники, это было там. То есть художественная керамика, художественное стекло, художественный металл делались в основном достаточно оригинальными, получали всякого рода международные премии. А кроме того, это было большое производство значков. И вот значки там как раз делались совершенно массово. Хотя, опять же, мы понимаем, что авторские образцы... То есть это все тоже проходило эскиз, проходил художественный совет, делались пометки. Даже встречался мне, встречался планшет с несколькими гербами, где сбоку была пометка, значит, рукопись, ну, там все рукописное, 69-й, там, 70-й, 73-й, начало 70-х. А представленные эскизы гербов исторически верны сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея такой-то. То есть приглашали специально специалиста, который мог как-то это...
Алексей, скажите, пожалуйста, на собственном примере, вы, наверное, в этом своем обществе, в своем сообществе многих знаете, я боюсь нечетко сформулировать, у меня был знакомый в свое время, и вдруг... Ну, я не скажу, что титан разума, там, такой деловой человек, да, напористый, нахальство второе счастье. И он решил, что он будет коллекционировать антиквариат. Вы знаете, за полтора года этот человек изменился коренным образом. У него в доме появились книги, причем книги со смешными названиями «Техника мазка Айвазовского». Или, например, историческое развитие настольных предметов эпохи Александра I. Потом у него изменилась речь. А потом он в удобный момент, который у него был всегда, начинал писать лекции. К чести его, хочу сказать, слушался это всегда очень интересно. У серьезного коллекционера это неизбежный процесс?
Из практики, да. Причем я сталкивался с людьми, которые в своей производственной деятельности были совершенно не похожи на себя в коллекционной деятельности. Разница совершенно... Даже несопоставимо.
Приходил с работы, снимал одну маску, надевал другую?
Он даже не снимал, у него автоматически он менялся.
Лицо менялось.
Просто менялся.
Причем человек коллекционировал маски, я думаю.
Как пример, может быть, будет интересно. Некоторое время назад существовали как раз вот эти вот рынки. Ну, в смысле, и сейчас они тоже
есть. Они и сейчас существуют, я вижу по телевизору.
Этот рынок был в кинотеатре «Старт Спорт» на... Там,
сейчас даже не знаю, на горное, может быть.
Авиамоторное.
На авиамоторное, да, точно был.
Вот. Что интересно, этот рынок, конечно, там очень много людей, специалисты, не специалисты, интересующиеся, просто желающие заработать, посмотреть, ходят, шумят, и вдруг наступает тишина. Просто звук смолкает, вот как в кино так. Что случилось? Все смотрят на вход, я тоже смотрю. Дело осенью. Заходит молодой человек. Рост, наверное, где-то 1,90 м, в черном плаще или пальто. Руки куда-то убраны под пальто. И 90-е только закончились. Но навык, что смотреть на вход надо, у всех был.
Ага.
И все смотрят, что это пришло. А зашел мальчик, крупный, и смотрит по рядам, что у людей на столах лежит. В итоге он подходит к одному столу, и пальчиком вот таким вот толщиной с микрофон начинает что-то там двигать. Потом выгребает оттуда значки мультфильмы, ну погоди, чебурашки какие-то, что-то такое, и лицо у него расплывается в улыбке. И звук снова включается, потому что все видят, что зашел свой.
Ага.
Такой же коллекционер, такой же счастливый человек, такой же получивший удовольствие от того, что он нашел то, что ему нужно. Тут же ведь мы потом попозже поговорим, что стоимость предмета не определяет коллекционера. Коллекционеры определяют совершенно другие качества. И это в том числе, это мнение разделяют и другие коллекционеры-специалисты. Вот. Недавно есть у нас совершенно замечательный коллекционер Дудаков.
Да, Валерий Александрович, да, Валерий один из крупнейших Дудаков. Коллекционеров живописи. В основном это первая половина 20 века, хотя есть и другие вещи, но он безумно известный, если посмотреть массу с ним интервью, и постоянный участник выставок, вот что, кстати, важно для коллекционера, это то, что, по крайней мере, мы с Лёшей это все время говорим, что коллекционер должен быть хорошим популяризатором, должен глаголом жечь сердца людей.
Согласен, абсолютно.
И вот в том числе деятельность выставочная, когда рядом представлены первоклассные музейные экспонаты, и в то же время, опять же, не менее первоклассные произведения из частных коллекций, это очень важно. Но вот он, по-моему, никогда музеям не отказывает, это здорово. Так Леша вот к нему недавно
две,
попал.
Да, или три недели назад мы общались, и он точно так же рассказал, что коллекционер не определяется ценой предмета, он определяется внутренними качествами, горящий коллекционер или не горящий.
Это очень интересно, я первый раз об этом слышу.
Это при том человек, у которого колоссальные полотна на стенах висят, там лучшие имена.
То есть я тоже думаю...
Если говорить по ценникам, то это вообще становится страшно, а ты общаешься с ним, и ты понимаешь, что ты, в общем, действительно на одной волне, и он тебя также принимает, потому что как-то чувствует, видимо, такую ответку. Это очень здорово, это то, о чем, мне кажется, я на одной из прошлых передач говорил, что очень часто коллекционные увлечения... могут сводить людей разных социальных статусов. Абсолютно. То есть то, что как бы в иных обстоятельствах вы бы не стали там общаться, а тут, пожалуйста, сколько раз сами наблюдали.
Да. У меня есть друг, он и на радиостанции выступал, Вячеслав Лен. Он коллекционер и реставратор до недавнего времени редчайших автомобилей. Как говорит Слава, меня не интересуют машины, которых выпустили более 50 экземпляров. Вдруг совершенно неожиданный поворот. Он начинает собирать технику времен Второй мировой и Великой Отечественной войны. И человек настолько горит своим делом, когда он первый раз пришел в качестве гостя, позвонил человек и сказал: «Ненавижу радиопередачи про автомобили. А здесь, говорит, сижу и оторваться не могу». Вот, по-моему, это высочайший комплимент, вот когда дилетант признает значимость и горение коллекционера.
Ну, вот, Лёш, у тебя знакомый есть, который тоже занимается ремонтом машин. Помнишь, ты рассказывал, какую-то гайку там он нашел недостающую, которую нигде не видно там?
Да, это твой тёзка Михаил, который занимается ремонтом автотранспорта. Человек... серьезной комплекции, и точно так же был ужасно рад, когда сумел в общении мне показать какие-то винты, которые должны быть в отреставрированной машине, закручены под педали.
Ага, которые никто никогда
которые не увидит. Никто не увидит вообще никогда в жизни. Но сам факт наличия родных винтов там делают его счастливым, конечно. Делают его предмет уже, конечно, выше просто того, вот. Что он является.
Вячеслав Лен, он отреставрировал практически с нуля Хорьх, только не спортивный, к которому мы привыкли по разным там телесериалам и так далее, а восьмой, Хорьх восьмой, лимузин. Меня человек 5 оттуда вытаскивали. Я там в нем сидел, никуда выходить мне не хотелось, но меня вытащили. И я говорю, а трудности были? Он говорит, ты себе не представляешь. Стойки боковые. Он говорит, ты помнишь, что там было? Я говорю, не очень. А там были длинные такие хрустальные вазочки на один цветок. Он говорит, я их искал, я не помню, какое-то время. Ну, слава богу, интернет есть. В Южной Африке он их нашел. Вот это нюх, вот это страсть поиска. И таких людей у меня, мое мнение, ну невозможно не уважать таких людей. Потому что это человек серьезный, это человек, для которого это действительно страсть, в самом лучшем смысле этого слова. Извините.
И вот подводя вот этот краткий итог, мы сейчас с вами подошли уже и обговорили цель коллекционирования. И целью коллекционирования является удовлетворение потребностей самовыражения посредством обладания рядом тематически подобранных и систематизированных в коллекцию предметов. Не просто собранных абы что, а именно собранных в коллекцию. Это две большие разницы.
Ага, так то есть серьезное коллекционирование – это система?
Это система, естественно. Но
это еще и творчество.
Это и система, важно. И не просто предметов, и знаний о них. То есть невозможно просто так что-то набрать. Почему ваш друг обзавелся книгами?
Да,
естественно, для систематизации, для понимания того, что он приобретает, или даже не приобретает, а понимания тех предметов, с которыми он общается. Это тоже очень важно. Вот. И также, естественно, для коллекционера очень важным является пропаганда коллекционирования, в том числе часто неосознанная. Ну, собственно, что будет являться этой пропагандой? Подбор предметов, показ этих предметов, рассказ об этих предметах, рассказ о плюсах и минусах данного предмета, рассказ о каких-то неудачах своих, в том числе, опять же, помощь молодым коллекционерам, заинтересовывание их, вовлечение. То есть вот это для коллекционера является нормой.
А у меня к вам вопрос, Алексей. Ваше коллекционирование – это что?
Я коллекционировал, можно сказать, практически всегда. Это, естественно, значки. Это были значки, и это были значки гербы. Они мне достались в наследство от деда, и я просто продолжил коллекционирование. Мне было интересно. Со временем, конечно, количество гербов у меня увеличилось уже огромное, надо было делать какой-то выбор. И вот тут вот совершенно случайно выбор оказался не в пользу гербов, и гербы были забыты, и я увлекся историей и коллекционированием предметов советской торговли. То есть совершенно в другую сторону шаг, но, тем не менее, оказалось это интересно. Это было связано с производственной деятельностью в том числе.
Показывали значок.
Да.
Я сразу Михаилу и Алексею я признался в этом. Я признаюсь публично. Вот ты его берешь в руку. И вот эта вот тяжесть не из этого вот сделан, не из пластмассы.
Бронза, горячие эмали.
А все, и в середине пивная кружка. Я вам доложу. Это вещь. Вот я, как дилетант, я говорю, что вот это настоящая вещь. У нас через буквально полминуты новости на радиостанции «Говорит Москва». А вопрос я задам и вам, Михаил, и вам, Алексей. У вас были находки... Потому что это вот те самые мелочи, которые, естественно, интересуют людей, ну, непрофессиональных коллекционеров. Руки у вас тряслись. Вот вы что-то увидели, о чем вы как-то слышали, и вдруг вы на это наткнулись. Все, сейчас новости, после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наши гости сегодня Михаил Тренихин и Алексей Сидельников, эксперты-фалеристы. И вопрос перед новостями, который я задал. Находка, которая произвела на вас совершенно неизгладимое впечатление. Пожалуйста, давайте, Михаил, с вас начнем.
Я вот как раз весь перерыв судорожно думал, что же такое, а чего же у меня действительно тряслись руки, понял, что, наверное, настолько эмоциональная реакция была только, скажем, на начальном этапе коллекционирования, ну, еще, наверное, когда там старший школьник или какие-то там первые годы в институте, когда как раз приходишь вот в такой вот клуб, и где-то там в альбоме у кого-то там из торгующих там дедов, что-то такое находишь, что очень нравится. Причем сейчас понимаешь, что это какие-то вещи там относительно недорогие, но вот на тот момент вот оно, вот что-то, вот там какой-то недостающий значок, там награда ЦК Комсомола такая-то. Вот, или какой-нибудь фестивальный значок там 57-го года. Но потом, скажем, какая-то охота за каким-то предметом, естественно, она не ну, это нормальный процесс, но уже более, наверное, рассудочно, что ли. И уже понимаешь чуть более спокойно, радуешься, потом прикидываешь, насколько тебе нужен предмет, есть ли на него средства. А в последнее время так и вообще покупаю в основном, понимая, что сделаю на эту тему какую-то хорошую статью или что это имеет ценность для того, чтобы показывать студентам на лекциях. Ну, то есть чуть более уже спокойный такой подход. Ну, не знаю, может быть, у Лёши, наверное, что-то должно быть более взбалмошное.
Может быть, у меня даже совсем немножко по-другому. Могу сказать, что до настоящего времени я радуюсь любому предмету, точно так же в восторге того, что я приобретаю. Как в самом начале. Мне очень нравится. Стоимость тут роли не играет, естественно, но сам факт обладания чем-то, что подходит для коллекции, это уже радость, это уже восторг. Но, конечно, надо его не показать продавцу этого предмета, что это радость, ну, понятно, и восторг. Да. Естественно. Я покупаю что-то обыкновенное, что я покупаю каждый день мешками, что у меня уже есть. Тут это уже такие тонкости, как у рыбака. Не показать свой интерес, свои возможности. Но, конечно, продавцы, ребята умные, они отлично понимают и наверняка со стороны видят высоту моего подпрыгивания от восторга и чудесно
расширение
разбираются.
Зрачков.
Дыхание, пульс, естественно, все это присутствует. Но нравится все. Но, собственно, нет смысла тогда заниматься, если ты покупаешь что-то такое, что тебе не нужно. Или не вызывает в тебе какие-то эмоции. Потому что вся жизнь, она зависит от эмоций. Эмоции положительные, отрицательные. Но суть в том, что это эмоции. Это дает возможность движения дальше, развития какому-то. Собственно, это мы сейчас говорили о приобретении, но ведь можно это сказать и когда что-то удается продать тебе ненужное, то же самое, такая же эмоция.
Или поменять.
Вот, то есть совершеннейший восторг.
Я хочу подтвердить ваши слова, но вам-то это как профессионалам будет дико смешно, а вот мне тогда смешно не было. В Америке, в Аризоне, какой-то городишко там, совершенно бескрайний, в нем, по-моему, 5 тысяч человек живет. Естественно, музей Дикого Запада, там кольт шерифа, кольт главного бандита, седло, как обычный набор. А рядом маленький магазинчик, и там нагрудный знак федерального судебного пристава. Это были люди, которых присылали на территории, где было полное беззаконие. И они там наводили порядок. Причем, я не знаю, как это называется профессионально, знаете, предмет подготовлен к продаже. От него исходило сияние, не блеск, сияние. Но он стоил ровно столько, сколько у меня тогда денег с собой было. И то я ходил, как кот вокруг сметаны, я никогда ничего не коллекционировал. Но, очевидно, какие-то вещи, вот я вас точно понимаю, они завораживают просто. Вот завораживают тебя, и вот ты понимаешь, что, наверное, без этого предмета жизнь дальнейшая невозможна. Через 2 дня ты скажешь себе, зачем? Но вот эта магия предмета коллекционирования, вот тут я вас, Алексей, понимаю прекрасно.
Я могу дополнить, кстати, свежий случай. Из недавно приобретенного себе подарок на день рождения в виде жетона... Ну, по всей видимости, это выпускной жетон Архангельской Ломоносовской гимназии. И эта штука меня зацепила на одном из аукционов, значит, в интернете, в январские праздники. И я облизывался, думаю, в общем, надо как-то эту вещь купить. А, собственно, заинтересовал не сам жетон, серебряный, красивый, на цепочке, как тогда носили гимназисты, а сзади надпись, гравировка, значит... гимнастический праздник Архангельской Ломоносовской гимназии. Дату не вспомню, но что-то там май 1914 года, то есть прям вот буквально там за полтора месяца до Первой мировой. И сами все гимназии мне бы были неинтересны, а вот гимнастический праздник, я понимаю, что это как раз до революции, с 11 года, это в основном сокольская гимнастика, славянская, панславянская, то есть отошли от немецкой, отошли от шведской, и это, скорее всего, в общем, относится к сокольскому движению, а это уже моя тема, я уже об этом много писал, и я уже вижу за этим статью. Так вот, я купил, смотря на этот предмет, который висел на аукционе, я купил себе фото с гимназистом, который носит такой же жетон. Я купил там изображение на открытках этой гимназии. В общем, я собрал кучу предметов, еще примеры других фотографий, значит, других гимназий, просто как мода, пример ношения, это определенная культура. Культура ношения жетонов вообще-то, то, что потом было утеряно. И в итоге где-то уже там незадолго до дня рождения я все-таки опять пишу продавцу, опять говорю, давай скидывай. Прошло там 4 месяца, никто не купил. Он говорит, ну ладно, давай. В общем, в итоге скинул, я дождался, получил. И вот тут, пожалуй, ну руки не тряслись, но кайф был, конечно.
Да-да-да.
Хороший.
Да,
вот да, скоро да, статья да. выйдет.
Все правильно, все правильно. Предмет – это радость, это предмет не просто коллекционный, это предмет охоты, который выслеживается, который, попадая в коллекцию, дополняет как коллекцию, так и добавляет новых жизненных сил. Глядя да, на вот того же важно. Михаила, я могу сказать, что с удовольствием наблюдаю, как он из коллекционера-новичка стал таким матерым волком, который отлично понимает, что ему нужно. И, может быть, ему сам он не чувствует, но со стороны видно, что он тоже радуется последнему предмету. Ужасно, ужасно ему это все нравится. И, естественно, последний предмет – это именно тот, который он всю жизнь хотел.
А вы собираете только отечественные жетоны, значки и все остальное?
А я-то как раз в основном в зарубежку.
Ага.
И в основном Балканы. Ну вот, я говорю, ударился я еще в сокольство, как элемент панславизма. Вот, и неожиданно, сколько там я написал, это огромный материал, да, Леш, не помню, в начале прошлого года.
Не знаю, но этот материал, который цитируется, растаскивается,
да,
постоянно
и люди, которые... Ну, тема совершенно узкая, но мы всегда говорим о том, что интересна методология коллекционера, да, вот эта методология подбора, рассказа об этом, подачи, в том числе там и подготовки иллюстративную, потому что если хорошо сфотографировал, то вот как раз будет эффект вот этого вот сияния, вот это, то есть это же не только подготовка к продаже, это подготовка и подача. В принципе, можно сфотографировать на руке или на грязной тряпке, можно сделать хорошо, аккуратненькую, обтравленную картиночку, вот, и оформить все в едином стиле, сделать заставку. Ну, в общем, как-то достаточно вкусно это подать, такие уже бильд-редакторские штуки, или там дизайнерские. Но суть в том, что очень много людей откликнулось, для которых эта тема была, в общем, даже, по-моему, незнакомой, но им понравился элемент подачи. Как можно совместить, а плюс я ссылался на музеи разных стран, там и наши, и сербские, хорватские, болгарские, словенские и так далее. Там материалы и скульптуры из фарфора, и знамена, и, значит, там, естественно, значки, марки, монеты и так далее. И у тебя уже такая именно тематическое коллекционирование, то есть на одну тему могут быть ряд разных типологических совершенно предметов. И книги, естественно, вот недавно как раз шикарная книга Первой мировой попалась, мы ее оцифровали, тоже выставили по сокольскому движению. Кто у нас там, Бехтерев, да, Леш?
Бехтерев.
Да, да, наш известный психолог и психиатр, который вдруг неожиданно тоже этим в Первую мировую интересовался. Вот, поэтому важна еще действительно и подача. Если ты сам хорошо это подал, то есть какая-то ответная реакция от коллег.
Так это и тебе приятно, и всем вокруг приятно.
Ну да, мне это приятно, а ты потом воешь каждый раз при подготовке. А как неплохо, а как вот эта фраза его.
Это
предмет, который значит, и вот я давно хотел. Он говорит, да ты все давно хотел.
Ну да.
Это естественно.
Он меня обычно осаживает.
Что интересно, возвращаясь уже к вашему, Леонид, вопросу, кого дергает и там трясет от счастья, сейчас приближается время, когда тех, кого будет трясти от счастья, прибавится, потому что заканчивается лето, народ возвращается из отпусков. Ну, учитывая всю обстановку, народ в отпуск все равно поехал, соответственно, вернется пустой. полезет в коллекции и будет что-то продавать.
А поэтому будет это
в сентябрю
покупать.
Лучше откладывать деньги, потому что что-то появится обязательно.
А скажите, пожалуйста, насколько вы, как высокий профессионал, отличите подделку от оригинала? Потому что я видел в Ютьюбе, наверное, ну, там просто квадратные метры этих жетонов, каких-то значков. И некоторые из них вот действительно производят завораживающее впечатление. Вот когда Михаил принес мне планшет со значками «Ворошиловский стрелок», а они были разные.
Ну, там разные довоенные. ГТО, готовка ПВХО, вот эти все довоенные комплексы
обороны. Ну, это красота! Ну, это красота! Это действительно произведение искусства.
На сегодняшний день мы наблюдаем большой рост технологий. Понять, что подделка, а что подлинник, становится все сложнее, и поэтому каждый раз приходится обращаться к профессионалам, коллекционерам именно этих предметов, у которых набит не только глаз, но и рука. Насмотренность, конечно, хорошо, но некоторые на руку определяют предмет. К сожалению, очень часто так получается, что, обращаясь к двум высоким профессионалам, можешь получить два высокопрофессиональных различных мнения о предмете. Но это уже говорит о том, что лучше пройти мимо.
Я понял.
Лучше пройти мимо, потому что здесь ты отвечаешь своими деньгами.
Конечно.
Вот. Если смотреть, допустим, по моей теме, то, казалось бы, кому нужна советская торговля, тем не менее, предметы стали появляться поддельные. Вернее, наверное, не так. Они выпускаются как копии, но продаются как подлинные. На это очень можно легко попасть, потому что они все лучше, лучше, лучше. Плюс каждый предмет, естественно, дополняется каким-то фантазийным провинансом, который сразу тебе попадает в уши, что, ну, допустим, этим предметом пользовался министр торговли.
Ну, или Соединенных Штатов.
Ну, пусть будет кого угодно. Пусть герой Советского Союза, кто угодно, кто-то известный, какой-то актер.
Но это же ведь сложнейшее занятие, ты докажи.
Это совершенно несложное занятие.
Несложно?
Если я, допустим, захочу что-то продать и приложу фотографию Леонида Володарского и скажу, что это из его личной коллекции...
Еще лучше сказать, что это Брэд Питт.
Брэд Питт, вот это вот. Может быть. То есть сам факт, на многих действует имя, и они перестают смотреть на вещь.
А, все.
Вот. Это слушайте, важный коммерческий момент.
Но вот тот же Слава Лен, все люди, которые хоть как-то интересуются машинами, а как-то интересуются все, мужчины, по крайней мере, помните «Мерседес» из фильма «Мертвый сезон»? Двери поднимаются наверх, крыло чайки. «Мерседес 300 SL». Их было выпущено 1500 штук. Значит, на сегодняшний день только в Соединенных Штатах их зарегистрировано 7500. Не говоря про другие страны типа Объединенных Эмиратов и так далее, и так далее, и так далее. И Слава мне сказал, что когда уйдет поколение... Я, он говорит, отличу. А вот дальше, он говорит, будет, как вот говорят банкиры, если фальшивые деньги ничем не отличаются от настоящих, они настоящие. Вот вас это не удручает?
А вот довольно сложно сказать, удручает или нет. Довольно сложно. Может быть, я начинаю на это смотреть с какой-то своей эгоистической позиции, как на какие-то современные моды. Ну, типа, не в том смысле, что на мой век хватит, а вам дальше жить, живите как хотите. Но в чем-то и в этом.
Ага, то есть, а ты уже хороших вещей себе набрать успел, которые заведомо
понимаешь, подлинные. Когда кто-то ходит, хочет ходить по улице в коротеньких штанишках, да, там, чтобы носок торчал или там полноги, пускай ходит. Это не я, не мои друзья так ходят. Конечно. Это его жизнь. Пусть он сам в ней разбирается, что хорошо, что плохо, что правильно. Это не говорит, что он плохой человек или хороший. Нет. Это просто его существо, это его уже дело. Будут ли предметы? Но, опять же, вот крыло чайки показательно. Ну, ближе к нам, к журналу, это, допустим, Айвазовский. Сколько он написал и сколько в коллекциях его предметов присутствует. Это же удивительный автор, который умер уже столько лет назад, а все еще творит и еще будет работать и работать.
А люди говорят, что бессмертия не существует.
Вот, это показатель. Вот, то есть я не удивлюсь, что...
Так вы знаете, это уже... Я читал какую-то статью, не помню, заграничную какую-то. В этом, я считаю, не было равных Марку Шагалу. К нему приходили люди и показывали картину Марка Шагала. Он писал, это не Шагал, и подпись Марк Шагал. Или ему приносили подделку, он подписывал, М. Шагал. И вот поэтому, как объясняет статья, подделок Марка Шагала больше, ну, на тот момент, чем любого другого живописца. Он к этому относился вот как-то без должного тщания, мне кажется.
Ну, мы на эту тему общались с Михаилом Михайловичем Шемякиным, который очень переживал, как раз интервью для журнала брали. Вот, ему говорят, ну, дескать, раз у тебя тут подделок-то в два раза больше, чем ты сделал, это ж признание. Он говорит, хорошо, что признание, но, говорит, у меня-то ощущение, что меня обокрали. Ага. Так что тут вопрос такой. Причем он там и в частных коллекциях, не помню, и в музеях же, да, он тоже находил. А, вот. И это, конечно, проблема, но, с другой стороны, это показатель интереса и увлеченности. А, с одной стороны, увлеченности коллекционеров, которые хотят, в общем, приобрести. С другой стороны, не меньше увлеченности дилеров. А дилер только передачное звено, и тех, кто делает, но, правда, разного уровня все эти подделки. Опять же, что касается там предметов валеристики, так они очень разные бывают. Некоторые можно и по фотографиям увидеть, что это фуфло, а для некоторых нужно смотреть в бинокуляр, там, обращаться к коллегам из музеев. Ну, то есть тут это то же самое, кстати, с чем не возьми, и с живописью, там, и с художественным металлом и так далее. То есть с одной стороны, есть такое искусствоведческое слово «насмотренность», вот то, что Леша говорил, это тот, когда через тебя проходит масса подлинных предметов, нас, собственно, так на искусствоведении учили в институте, то есть ты не сможешь это никак объяснить, ты почувствуешь, что здесь что-то не так, просто потому что там через тебя прошла там, тысяча подобных предметов, и ты уже вот, как это, на кончиках пальцев это все ощущаешь. Вот. Но, с другой стороны, есть и такого уровня уже вещи, которые... определить не всегда можно даже со всей музейной техникой.
Поэтому, опять же, лучше пройти мимо. То есть вот это то, что достигается со временем, с возрастом.
То есть приходит ощущение, поправьте, если я ошибаюсь, лучше не связываться.
Лучше не связываться.
Любые сомнения в пользу сомнений.
Это абсолютно точно, что лучше не связываться. Но тут есть еще одна тонкость, которую иногда приходится учитывать. Я иногда, ну, было несколько случаев, когда приобрел заведомо поддельные предметы. Они нужны не только для материалов, для журнала, но и просто, чтобы посмотреть, что же и как их делают. В настоящее время вот то, что для меня, делают плохо, то есть заметно. Но я уверен, что если попадается новичок, чудесно ему расскажут какая-то замечательная историческая вещь.
Санкт-Петр первый
точил. Она и тяжелая, и в руке хорошо лежит, и краска хорошая, но...
И обязательно у бабушки на чердаке была.
Это история, да. Вот, это, кстати, есть куча штампов, когда можно услышать одни и те же истории. То есть бабушкин чердак, сундук, на даче...
Сказка, рассказанная на ночь.
А антоним бабушкиного чердака – это дедушкин подвал, наверное.
Однозначно.
Понятно.
Однозначно. Оттуда что только не вынимают, но самое ужасное, когда ты вот кто-то может что-то приобрести, а потом в интернете смотришь фотографию, а там ведро у кого-то такого, что было выпущено в единственном экземпляре и досталось за большие деньги.
И ведро не для шампанского, да?
Нет. Потом приватно еще поговорим, что продается ведрами.
Понятно.
Вот. Этого много. Причем, что интересно, что мне встречалось? Встречались такие случаи, когда у продавца есть предмет, который он показывает не каждому. Он показывает его только по знакомству, либо по хорошей дружбе. Ну, я имею в виду по знакомству, по рекомендации. Этот предмет один. Показывается он дрожащими руками. А через какое-то время ты узнаешь, что у него, допустим, чемодан такой. И он каждый раз, каждую продажу дрожит продавая именно этот предмет.
Ну, то есть это уже великий актер так не сыграет.
Их очень много.
Их великий много... актер не сыграет так, да, как он играет.
Да, да.
Вот. Я, опять же, по-моему, это, ну, параллель явно. Я читал маленькая книжонка, начальник отдела Скотланд-Ярда, уголовный розыск, грубо говоря, лондонский, по борьбе с мошенничеством. Считается, что лучшие мошенники в Лондоне. Ну, это уж на совести тех, кто это утверждает. И он говорит, самый вот такой трюк в Лондоне – это продажа кольца с фальшивым бриллиантом. И ему говорят, а техника? Он говорит, если хорошо это обставить, я куплю. То есть человек, который с этим борется, по-моему, у него там уже выслуга была лет 40 к тому времени, он говорит, я тоже куплю, если подготовить к этому.
Именно так. Именно так.
Ну, вы как-то за упокой пошли, а то мы так всех отколлекционировали.
Нет, это тоже очень важный момент.
Нет, мы как раз, мне кажется, что это очень важный аспект для тех, кто собирается заняться коллекционированием. Есть сомнения, иди мимо. Но или приведи с собой профессионал.
Да, именно так. Но лучше все равно пройти мимо, потому что расхождение... лучше трактовать как в следующий раз. Посмотрю, подумаю. Попасть можно на предметы настолько хорошо сделанные, что, положив в коллекцию, узнать о том, что это подделка, может только твоя жена, продавая после твоей смерти эти вещи. Тебе будет
вот
неудобно.
Вот это заупокоишься.
Вот это вот полный заупокой,
вот это
да.
Чистый заупокой.
Вот. Лучше думать, что ты собираешь и туда кладешь.
Да, тем более, если речь идет о каких-то, ну, я не знаю, для каждого человека своя значительная сумма, но это твои деньги, мы об этом говорили.
Конечно. Конечно.
Да. Да. И все равно...
И все равно читать. Не остановишься.
Надо читать, надо разговаривать с умными людьми, которые знают в разы больше, чем ты.
А это самое приятное, кстати.
Конечно.
Общение со
Конечно.
Старшими товарищами – это то, что многих, кстати, и затягивает. И это действительно... Вот, кстати, от чего ручки трясутся, действительно, так это вот от осознания того, что ты общаешься с человеком, у которого знаний там значительно больше.
Этот это момент... приблизительно напоминает, как изучение языка, что надо постоянно окунаться в среду.
Не, надо постоянно работать. Окунаться в среду, есть возможность
газеты читать, нет. Что-то там, вот быть в курсе всех вот этих дел.
Это все равно, вот что бы вы ни говорили, это труд. В этой жизни все достижения только достаются трудом. Новости, а после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наши гости, эксперты-фалеристы Михаил Тренихин и Алексей Сидельников. И последние полчаса до того, как слушатели будут задавать вопросы, я даю инициативу в ваши руки. Что вам особенно близко и интересно, и о чем бы вы хотели рассказать нашим слушателям и мне?
Ну, наверное, две темы, которые стоит упомянуть. Это, в общем, не только наша концепция, хотя мы развиваем этот вопрос, это коллекционер и собиратель, сходство, различия, и, наверное, коллекционирование как феномен элитарное и массовое. Я думаю, что вот на эту тему имеет смысл заикнуться, хотя понятно, что в рамках даже двухчасовых передач тут на несколько хватит, но давайте рассмотрим. Лёш,
да, по поводу... коллекционеры и собиратели. До недавнего времени коллекционер и собиратель – это чистый синоним. Это человек, у которого коллекция, который что-то покупает, который что-то где-то складывает, показывает, делится. Но в настоящее время, несколько лет назад мы пришли к этому мнению, возникла необходимость для разделения этих понятий. Как мы уже говорили о том, что коллекционер – это человек, собирающий, горящий в том числе пропагандирующий коллекционирование, в том числе с знаниями, вовлечением. Собиратель – это человек, не пропагандирующий, не обладающий определенной суммой знаний. Да, он тоже собирает. Естественно, он не тянет все подряд себе в коллекцию. У него тоже может быть нормальная коллекция, но как коллекционер он слабоват. Он не может дать информацию о том, что у него есть.
Накопитель он, больше.
Он чистый накопитель. Да, конечно, это не Плюшкин, не дай бог. У него тоже все будет разложено по полочкам. Но эта коллекция более эгоистичная. В настоящее время сложно сказать, когда это произошло, вот это вот, ну, вернее, может быть, разнесены эти понятия, но это не так давно, на мой взгляд, произошло. Мы когда думали, что же рассказать на этой передаче, хотели начать от итальянцев.
Ну да, от Сфорца, Медичи, вот да, все итальянские вот музеи, откуда? От коллекции римских пап. Но нет, на самом деле, это ладно, это может быть сложнее, а если мы перенесемся все-таки на родину, то вот...
Петр Первый,
да, кстати, несколько лет назад наша знакомая Людмила Михайловна Гаврилова в Кремле делала выставку «Петр Первый. Коллекционер, исследователь, художник». В этом году у нас очередной, значит, юбилей. У Петра все музеи делают на эту тему выставки на перегонки. А вот вопрос, вот коллекционер, исследователь, художник. Вот был он коллекционером в нашем вот сегодняшнем понимании или нет? Собирал диковинки, да. А привозил вещи, в общем, не случайно интересные. Но это все-таки, наверное, было...
Чисто собирательство.
Собирательство в большей
степени. Собирательство. Это положительное качество, это положительное собирательство.
Момент накопления да. вещей, и потом, собственно, через них накопление знаний.
И вот со временем, естественно, нельзя было прийти к коллекционированию такой высшего уровня собирательства. Но потихоньку развитие 18-19 века привели к тому, что уже там с середины, по-моему, да, или ближе к концу 19 века появились специалисты, которые могут быть названы настоящими коллекционерами.
Не, ну тут надо все-таки сказать о том, что с одной стороны императорский двор и мода на собирание каких-то предметов, там, живопись, фарфор сумасшедший красивый и столь же сумасшедший дорогой. Дальше у нас дворяне, наши знаменитые рода Строгановы, Шуваловы, Шереметьевы, да, которые вот в Москве, собственно, создали Кусково, Останкино, Архангельское, усадьбы действительно коллекционеров. И я все-таки считаю, что там вот уже в большей степени коллекционерство именно, вот не собирательство, а коллекционирование. Но Леша правильно сказал, что, пожалуй, мы-то ассоциируем такой, как бы, если это правильно сказать, современный тип коллекционера все-таки уже с концом 19 века, это прежде всего купцы.
Это феномен.
Феномен,
это
да.
Чистой воды феномен, который
братья
произошел.
Третьяковы.
Это Третьяковы, Щукины, Морозовы.
Это... Собирательство или коллекционирование, это эти купцы.
Это уже коллекционирование.
Там, конечно, по-разному было у них. Ну, но лучше. Объем, уровень, подход к систематизации, к подаче. Да, кто-то, допустим, Щукин, Сергей Щукин коллекционировал и был готов делиться. Вот у меня есть вот это. Кто-то там, вот тот же Морозов, да, который коллекционировал, но более закрыто. Вот. Но у него тоже коллекция, тем не менее. Вот то, что, опять же, сейчас вот повторюсь, в Пушкинском музее представлено, дает возможность понять, какие предметы он собирал, как он собирал, там
видны даже... Это ты сейчас имеешь в виду, надо даже обозначить.
Выставка
«Брат Иван», коллекция Михаила и Ивана Морозовых. Замечательная выставка, где представлена коллекция двух братьев Морозовых. И, с одной стороны, это вещи вроде хрестоматийные, которые там чуть ли не со школы все знают, но, по крайней мере, картинки-то уж точно видели, попадались. Но дело в том, что собрали вместе то, что было разрознено, ну, собственно, до сих пор разрознено по собраниям Третьяковки, собственно, Пушкинского, где это проходит, и Государственного Эрмитажа. То, что было раздербанено в советское время, ну, вначале были коллекции, собственно, Морозовых, потом это вошло в фонды ГМНЗИ, Государственного музея нового западного искусства, и в 1948 году, в общем,
После расформирования.
Да, после расформирования это все было разнесено, часть осталась в Москве, часть в Эрмитажа. И теперь, в общем, до сих пор это, с одной стороны, проблема, но с другой, вот сейчас есть возможность посмотреть, и мы как раз сколько, третьего дня, да, делали заседание в музее Тропинина с...
Пожалуйста, Михаил, что такое музей Тропинина?
Музей Тропинина и московских художников его времени. Как раз вот очень приятно, что он тут недалеко от студии находится, в Замоскворечье. Музей, который был создан на основе коллекции Феликса Вишневского. И, в общем, действительно потрясающие вещи конца 18-го, начала, там, ну, первой четверти 19 века. Потрясающе. Ну и для нас еще очень приятно то, что это наши друзья. Мы частенько у них проводим мероприятия и в журнале постоянно пишем обзоры их выставок. Так что очень маленький и уютный музей в самом центре Москвы. Ну вот там мы как раз говорили с куратором вот этой огромной выставки, потому что в Пушкинском это сделать несколько тяжелее. Ну и хотелось формат какой-то камерной встречи. Так вот, рассказ о Морозовых как коллекционерах и рассказ исследователя, Алексей Петухов много лет, в общем, исследует эту тему, является хранителем этих полотен. Это, конечно, совершенно потрясающе, потому что вот как может быть у коллекционера вот этот вот, значит, мандраж приятный, так и у исследователя, который может и не являться коллекционером, также может быть вот это какое-то такое придыхание восторга, расширенные глаза, значит, рассказывая о предмете своего изучения. Ну, в общем, да, пожалуй, что все-таки с конца 19 века можно говорить.
Скажите, пожалуйста, в ближайшее время, вот куда бы вы посоветовали сходить, вот, выставки
по вашей тематике? Наверное, сейчас две, на мой взгляд, важные выставки. Это вот то, что рассказал Миша, это в Пушкинский посмотреть коллекцию Барат Морозовых. И, наверное, музей русского импрессионизма, выставка «Точки зрения». Это две выставки, которые могут быть интересны совершенно разным людям, и которые, на мой взгляд, уникальные. Собственно, эти два музея всегда показывают уникальные выставки и умудряются сделать, не просто показать предметы, а показать кураторский взгляд на это. То есть они создают именно выставки. Это совершенно другой уровень, потому что предметов теоретически их больше не становится. Но подать их так, чтобы было интересно, вот этим ребятам удается. Поэтому мы с удовольствием ходим и туда, и туда. О них пишем. Конечно, мы очень хотим написать какую-нибудь критическую статью, к чему-нибудь придраться, но, к сожалению, нам пока не удается. Мы ходим и получаем удовольствие.
Это, кстати говоря, и к кино относится. Потому что если фильм, ну, развлекательный, там, боевик какой-нибудь, если он сделан хорошо, ты не считаешь, сколько раз человек выстрелил из пистолета. Да. Может быть, и 83. Ну и хорошо. Но это весело, это тебя развлекает. А вот если ты сделал плохо, тут, конечно, каждая лыка в строку.
Однозначно. Именно так. Кстати, для коллекционеров-фалеристов важным является коллекционирование знаков различия военных. И поэтому современные и старые фильмы многие фалеристы смотрят с позиции профессиональной деформации.
Там даже я с вами абсолютно согласен. Я, конечно, никаких тонкостей не знаю, но когда медаль за отвагу носится не с той стороны...
А это все чаще и чаще?
Да, а это почти всегда. Я вспоминаю фразу из фильма «17 дней весны», где Ляпов, на много лет хватит разбирать их, когда Мюллер говорит Штирлицу: «Маленькая ложь рождает большое недоверие».
Однозначно. Это проявляется особенно в последнее время. Вот. Это сложно назвать каким-то обманом, потому что люди стараются, но многими это воспринимается как...
Ну, как отношение спустя рукава.
Покушение на что-то святое. Вот тот же, не там висит орден. Не так человек разговаривает. Кстати, тоже большая беда современности. Люди разговаривают не так, как раньше. Лица другие.
Лица другие. Они говорят, как они говорят сегодняшние. И как говорил Жванецкий, там, блатного он сыграть может. А вот дворянина, ну, никак не получается.
Выправка. Как одежду носить, кстати.
Одежда, нет, ну, это же ведь да. был свой кодекс. Я не знаю, да. так называется или нет. Но сабля висела с этой стороны. Когда я помню, я смотрел Годунов... Опять же, ничего не знаю об этом. Но когда у всех, и у Басманова, и у всех остальных, у них шаблюки одинаковые. Да для воинов в то время чем-то мог отличиться. Это я так размышлял. Оружие, лошадь, доспехи. И у всех одинаковые. Ага.
Палатка военторга работала неплохо, значит.
Ну да. Да.
Так, кстати, говоря о том, что еще посмотреть можно.
Да.
И даже нужно. Ну, как сказать, на правах рекламы, как всегда. Нельзя не упомянуть мой любимый музей-заповедник Царицына, где сейчас, я уже в прошлый раз как-то говорил, идет выставка «Москва и москвичи эпохи правления Александра Первого». Угу. Отличный выставочный проект. И, в общем, люди туда с удовольствием ходят, так что рекомендую. Если говорить о современности, то прекрасная выставка «Основные элементы советское декоративно-прикладное искусство» из собрания как раз ГМЗ Царицына. И причем подана там керамика, стекло, гобелены, художественный металл. В общем, не так, как обычно подают, так что рекомендую посмотреть. И вот на следующей неделе буквально у нас откроется относительно неожиданная выставка «Путь под Тимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана».
Это очень любопытно.
Да, 3 августа открывается, так что вот тоже буквально на днях открывается. А, кстати говоря, о военной форме, всякого рода милитария, наш товарищ Дмитрий Ковачков, заведующий военно-исторической частью Царского села, музей-заповедник Царского села, открыл недавно выставку, вот, по-моему, тоже буквально неделю, «Офицерские собрания Российской императорской гвардии». Я-то могу похвастаться.
Ну, это там.
Да, это там, но похвастаться надо, потому что мне был привезен каталог, где как раз масса совершенно очень хорошо изданы, масса вещей, которые относились к гвардейским полкам. Мне, как фолиисту, интересно, конечно, там нагрудные знаки и жетоны. Как человеку, занимающемуся декоративно-прикладным искусством, там масса полкового фарфора со всей эмблематикой. Ну, это, конечно, очень интересная книга и очень интересная выставка. Так что... На
скажите, пожалуйста, а вот фотографии стародавние или какие-то исторические фильмы, вот это не, совершенно необходимая вещь, часовая цепочка, и на ней висит куча жетонов.
Шатлен. Эта штука называется так. Шатлен. Это такой, значит, брелок, где могли быть и использованы и... ну, собственно, настоящие жетоны. Например, кстати, есть утвержденные в полном собрании законов Российской империи образец наградных часов за отличную стрельбу. И там, собственно, нарисованы вот часы, вот на них там гравировка с этим знаком и отдельно жетон, который должен висеть. То есть это вот на законодательном уровне регламентировалось, и схема к собранию законов прилагалась. Вот в том числе и так. Ну, а есть и просто... скажем, определенное фронтовство. Угу. Это действительно мода. Это то, что потом еще в 20-е держалось, к 30-м это уже сошло.
Оно потом перевоплотилось.
Ну, перевоплотилось.
И было подхвачено в фильме «Максим Перепелица», когда, если помните, у него на лацкане висело огромное количество значков.
Да.
Вот, это приблизительно тот же переделанный шатлен, который содержал все брелоки, которые в то время можно было просто приобрести.
Ага.
Да, это как сувениры, по большому счету.
Но, опять же, если смотреть, я вот по теме своей диссертации как-то, значит, фотография художники, вот один из героев диссертации, Лев Зевин, который в Отечественную погиб, и вот он был из Витебска, ученик как раз вот упомянутого Шагала, Малевича, успел он в революционный год там побывать, и вот он там с молодыми друзьями, значит, там и юноши, и девушки, и вот как раз я показываю своему учителю, академику Светлову, эту фотографию, когда мы готовили диссертацию, он говорит: «О, говорит, лица... позы, банты». И это вот то, что потом все сковырнулось. А это вот эти вот, действительно, вот эти костюмы, вот эти банты, вот это чуть более такое свободное, артистическое, то, что, в общем, через несколько лет потом начнут называть буржуазными проявлениями и законтрят это. С другой стороны, А то, что носилось, вот эти жетоны именно на цепочках, которые крепились на костюм, а потом в советское время чудесным образом перерождаются в те же знаки ГТО, готов к противовоздушной обороне, готов к санитарной обороне, только у них появляются колодочки, и они носятся, и, в общем, это довоенная история. Да и делали, надо сказать, почему вам, наверное, нравится, потому что продолжали делать мастера дореволюционной школы.
Ну, качество.
Символика совершенно другая, символика скорее хутымасовская. Мастера, которые делали в Хутымас, и, в общем, это такой советский первый дизайн, если угодно, да, там и живопись, и архитектура, и графика, да и, в общем, может быть, наверное, даже конструирование мышления в каком-то роде. Это все отражалось и в значках, и в наградах.
Алексей, я, кстати говоря, вспомнил, вы мне сегодня показали значок, и опять, я не знаю, значок, нагрудный знак, как угодно, продавец. И тут я вспомнил, что эти значки я видел в советских магазинах. А вот когда ты смотришь какой-нибудь... У нас любят сейчас советское время в телесериалах. Правда, они не знают, кто в советское время, время правил. Николай Первый или Леонид Ильич Брежнев. Ну, это мелочь, конечно, что придираться. Ни в одном фильме я не видел этого значка, а магазинов там показывают много. Много.
Ну... В фильмах, слава богу, что чаще передают какой-то, стараются создать дух того времени, а на мелочи иногда лучше не обращать внимания.
Дух, уж больно это, такое неприятное.
Неприятное выражение, но...
Ну, я помню эти автобусы и троллейбусы, кино не такие, ну, не такие они. И машин столько не было, ну, это опять придираться только.
Мы, кстати, не проговорили... по поводу элитарного и массового.
У поэтому вас на напоминаю, это есть
да, боюсь 5,5
минут.
Лучше бы вот напомнить к тем вещам, которые стоит посетить. Ты расскажи, что можно 3 числа вечером сходить в Библиоглобус.
А, да, это замечательная история, потому что я в этой студии появился благодаря знакомству с Леонидом через человека, которого... Постоянные слушатели, я думаю, хорошо знают. Куланов, его фамилия.
Да, Саш Куланов, конечно.
Так вот, месье Куланов, являясь одним из постоянных авторов нашего журнала «Коллекция», и набирал массу материала, который у него не входил в его книги, которые он, в общем, с завидной периодичностью время от времени выпускает. И он как раз на нас с Алексеем вышел с тем, что вот есть у него такие коллекционерские зарисовки, и вот они не туда, не сюда, кусочки, но они ему очень дорогие, они ему очень нравятся. Он начал у нас публиковать эти истории. В какой-то момент он их набрал довольно много, приехал ко мне в Царицыно, значит, у нас с моей коллегой Александрой Степиной начал допрашивать по поводу музейных дел, как делаются экспозиции, еще что-то. Я начал подозревать что-то неладное.
Так.
А что ты в итоге, говорю, хочешь сделать? А... Значит, виртуальный музей, шпионский Токио. Ну вот,
да, книга у него
была. И вот книга, которая, собственно, вот сейчас вышла, да. И будет презентация в Библиоглобусе в 18.30 3 августа. Это как раз наработки не только исследовательские, но уже и коллекционерские, потому что ряд вещей он набрал сам в процессе. Что-то судьба выносит человеку в руки, и, в общем, в этом плане, конечно, случайности не случайны, и, что приятно, вот он предметы принесет на презентацию, вот, так что, такой у нас, как это, кукушка хвалит петуха, конечно, но вот он познакомил нас, а в то же время мы с большим удовольствием его готовы порекламировать, потому что, как вы правильно замечаете, это действительно труд. Вот у него, в его исследованиях этот труд колоссально он виден, но все-таки есть и страсть коллекционера.
Тоже. Конечно. Когда он берет личность, о которой вообще никто ничего не знает, Роман Ким, и вот начинается...
И через
вот
трубку...
эти поиски. Человек пробивает себе доступ к каким-то делам в архиве ФСБ. И выходит совершенно потрясающая книга. Вот Роман Ким. То тоже коллекционирование своего рода.
Ну да. Ну, а еще я не могу не упомянуть то, что Ну, Лёша, это проще, потому что у него все-таки философское образование. А нас иногда некоторые коллеги, которые такие вот более такие, как сказать, занудно-въедливые, что ли, вот они вот для них вот формат подачи чего бы то ни было коллекционного, это каталог. Вот предмет, вот его размеры, вот техника исполнения, вот что-то. И нас как раз нередко ругают. А, опять вы там начали философствовать, куда там эти ваши обобщения философские, зачем это нужно, вот как раз нас даже один наш коллега отругал, значит, вот, опять тема философия, ну, как-то вот коллекционирование философии, Леш, для тебя же это нормально, обобщение?
Обобщение важно для того, чтобы коллекционирование не погибло.
Или чтобы не ушли все вот в отдельные свои...
если мы перестанем думать о будущем, то коллекционирование просто заглохнет.
Согласен.
Если не привлекать молодежь, которым будет интересно, которые захотят пойти в архив ФСБ и что-то там себе нарыть новое, что-то проверить, что-то себе приобрести, увеличить.
Ходить на выставки,
какие-то, да, коллекционные вот эти вот накопления. Если на это не обращать внимания сейчас, в будущем этого не будет. Это вот мы практически можем сказать, что сейчас завершили круг в нашей беседе, мы опять вернулись к тому, что это должно быть как задача коллекционера, не собирателя, а коллекционера, так и задача государства.
Государства, конечно, конечно.
То есть вот это очень важно.
И вот в завершение программы коллекционеры бывают разные. И вот я читал такую книгу, называется «Заказное убийство на горе Айгер». Ну и человек под псевдонимом пишет «Тревеньян». Был фильм неудачный, крайне, там играл главную роль Клинт Иствуд, и он зарежиссировал, по-моему. Он наемный убийца, который исполняет заказы ЦРУ. А расплачиваются с ним краденными картинами импрессионистов. И у него под домом бронированная комната, и в минуты духовного подъема или, наоборот, депрессивной, он заходит туда, запирает дверь, включает свет и смотрит на все это, упиваясь тем, что кроме него никто никогда эти картины больше не увидит.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, последние полчаса сегодняшней программы – это вопросы наших слушателей. Ваш вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день. Большое спасибо за столь познавательные сведения. Я хотела бы спросить ваших гостей. Ой, извините, это я Тамара. Я в Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот где собираются туристы? Вообще, вот я хотела бы свои значки, так сказать, продать.
Спасибо.
Ну, спасибо. Вы знаете, раньше я ездил на платформу Марк, это возле Леонозова, там вообще я свою, можно сказать, коллекционерскую деятельность начинал на барахолке, на развале, где были, естественно, не только значки, но и масса всего. Сейчас эта барахолка перенесена по Ленинградке, по-моему, станция Новоподрезково, где по субботам, воскресеньям собираются. Но там я, откровенно говоря, был, по-моему, всего два раза, потому что я сам уже полностью перешел на интернет. Не знаю, как у Алексея. Мне кажется, что тоже уже. То есть есть отдельные клубы, вот, не знаю, Нагорный функционирует. Клуб на Нагорной, возле станции метро Нагорной, не помню сейчас точный адрес, но это можно найти, где тоже в одном из кинотеатров собираются. Но то, опять же, надо смотреть, по каким дням, потому что...
Я помню, собирались в кинотеатре Улан-Батор на улице Хулиана Гримао.
Ну вот раньше в Улан-Баторе, сейчас на Нагорной, это как раз вот та же самая история. То есть это то же самое кочующее племя в основном продавцов, которые вот...
Но удобнее начать с интернет-ресурса, с какого-нибудь форума, чтобы на форуме посмотрели, оценили и понять, есть ли смысл вообще ехать.
Да, потому что зачастую бывает, что там один значок стоит 5 рублей,
да.
И таких ведрами у всех. А с другой стороны, среди вот таких вещей находятся некоторые, которые могут стоить там несколько десятков тысяч. Такие случаи нередко бывают, поэтому, конечно, лучше оценить.
Следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
С днем военно-морского флота.
Спасибо.
И вас. И спасибо.
Да, меня зовут Андрей. Вот, я собираю старую Москву. У меня 380 тысяч фотографий в электронном виде. К сожалению, я инвалид, и здоровье мое не улучшается. Вот, но я продолжаю собирать, потому что это дает невозможность жить в моральном плане. Куда передать коллекцию, скажите, посоветуйте. Спасибо.
Наверное, с такой коллекцией лучше обратиться, опять же, либо на форум, чтобы показать, что такая коллекция существует, чтобы смогли оценить не просто ее наличие, но и размер, качество и необходимость, потому что иной раз мы считаем свою коллекцию чем-то очень важным, и оно, естественно, для нас важным. Но нужно ли это, допустим, музею, это сложно.
Ага. Хотя в музей Москвы-то можно, наверное,
в музей показать. Москвы обратиться можно. И если, вот, вот, допустим, попробовали бы связаться с Мишей, то мы бы могли...
Михаил, сайт, если можно.
Ну, есть мой сайт, Тренихин.ру.
А, все.
Есть, собственно, сайт.
Тренихин.ка.
Нет, аж. Через H, просто через H, так же, как Тренихин, через H.ru. Mm-hmm. Есть там в разделе «Контакты» моя почта, либо же, опять же, наш
журнал «Коллекция».
Да, журнал «Коллекция». Замлюнг. SAMMLUNG.ru. А, поэтому надо смотреть.
И можно списаться, и мы что-нибудь посоветуем.
Да, и теоретически можем и музейных сотрудников Музея Москвы.
Спасибо вам. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Леонид, добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое за передачу. Очень познавательная получилась. Скорее всего, на неделе даже необходимо будет переслушать. Очень много для себя открыл.
Я вам, извините, я вас на секундочку. Вы знаете, что всегда приносит большие результаты? Корысть. Потому что я был весьма корыстен, потому что я об этом не знал ничего. Действительность превзошла все мои ожидания. Пожалуйста, продолжайте, извините.
Да, гостям у меня такого рода вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот смотрите, государство тоже является своего рода коллекционером, но вопрос о регулировании государства в частных коллекциях. Как вы себе взаимодействие частных коллекционеров? Видите ли вы в себе какие-то сложности в этом? Вот, например, вы говорили про термины. Нужно ли какое-то там законодательное там регулирование применять? И вообще, что в этой сфере, вот как видите поведение государства в этом, в этой отрасли?
Спасибо.
Да, спасибо. Да, спасибо. Мне кажется, что есть такие сферы, где государству надо быть особенно аккуратным, и иногда не стоит очень плотно ими заниматься, в том числе и, по всей видимости, коллекционированием, потому что тогда коллекционирование из увлечения частного, которое может оказывать влияние на жизнь, допустим, музейную, а в последнее время очень часто это происходит, когда коллекционеры сотрудничают с музеями, предоставляют свои предметы. Чем больше государство занимается коллекционерами, тем может быть хуже. Тем может быть хуже. Для воздействия государства на коллекционирование удобно в сфере безопасности, в сфере контроля, в сфере гарантий коллекционерам сохранности и коллекций, в сфере содействия участию предметов коллекции в выставках, ну и тому подобное, в музеях.
Ну, в том числе вот пропаганды на радио, телевидении, там, на каких-то интернет-площадках государственных.
Же, да, Миш. И опять же, очень важно, если государство возьмется, или так вернее, восстановит свое влияние на новое поколение.
Пожалуйста, вопрос Михаилу и Алексею. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Олег из Подольска.
Далее.
Скажите, пожалуйста, в воспоминаниях писателя Эдуарда Хрусткого есть такой момент. У них была до войны уполномоченная по подъезду очень противная тетка. И у нее на лацкане был такой значок «Добровольный помощник НКВД». А что это была за награда? Это была награда, этот значок выдавали за какие-то выполнение функциональных обязанностей, или же его можно было купить в любом ларьке? Спасибо.
А вот, к сожалению... По всей видимости, я не слышал о таком значке.
А я...
Довольно большая у меня практика коллекционная.
Ну да. А Эдик Хрусткий был моим ближайшим другом в течение не одного десятка лет. Эдик, как и многие, прошел через период непросвещенного либерализма. Но, правда, достаточно быстро в этом себе признался и перестал быть таковым, но иногда его заносило. Он даже мне об этом сам говорил.
То есть, может быть, это было выдано желаемое за действительность?
Запросто, совершенно запросто. Но я помню, я видел настоящий знак почетного чекиста 28-го года. Вот это неописуемой красоты награда. Ну, это что? Это внутриведомственная награда, правильно?
Это внутриведомственная награда. Все.
Ну, кстати, надо сказать, если мы вообще говорим о довоенных значках, то практически все выдавалось за сдачу определенных нормативов оборонно-спортивных комплексов или за членство в организациях. Опять же, были членские книжки, там уплачивали членские взносы, всякие добролеты, которые потом стали ОСАВИАХИМом и так далее, либо же вот эти на нормативы комплекса ГТО или упомянутый Леонидом сегодня Ворошиловский стрелок, да, когда надо было там попасть в мишень лучше всех и так далее. Поэтому прям вот таких значков, которые просто так носились, опять же, пионерские, комсомольские, октябрятские первые, это тоже, значит, надо было быть именно...
Нет, да. Ну, конечно, юбилейные они носились.
Но... А какие были... Это нагрудный знак, я просто боюсь ошибиться, мастер спорта. И вот Эдик Хруцкий, он был мастером спорта по боксу, двукратный чемпион Москвы в полутяжелом весе. И этот значок мастер спорта по боксу, он ценился более других, потому что там боксер стоял в стойке. Другие, как он мне объяснял, этим не отличались. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Первое, что желаю вам здоровья, что-то вы немножечко засипели. Выздоравливаете.
Я притворяюсь.
Ну ладно. Тем не менее, как офицер морской пехоты, поздравляю всех с ВМФ.
И вас.
Спасибо.
От всей души.
Спасибо. Вот. А вопрос у меня такой. Не митинг, Леонид, честное слово. Но все,
да,
мы,
пожалуйста,
увлекались какими-то собирательствами. Лично я значки, марки собирал. А вот. Но потом, как и стихи, это все уходит на второй план и забывается в юности. Вот скажите, чтобы быть настоящим коллекционером, я это говорю уже не для себя, а для внуков, что для этого нужно? Какой характер, какой психологический, скажем так, портрет настоящего коллекционера? И насколько здесь влияет наличие финансов, его материальная составляющая? Или можно быть простым таким рядовым человеком и быть нормальным, достаточно солидным коллекционером.
А скажите, у меня вот к вам какой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие нагрудные знаки существуют в морской пехоте?
Морская, ну, во-первых, значок гвардии, потому что морская это всегда гвардия. Гвардейская, так точно. Вот. Ну, второе, как у офицеров идут знаки классного мастерства. Вот. Юбилейные. Ну, это вот чисто для морской пехоты, а конкретно вот такого, ну, это тут нашивки, скажем так, шевроны, нашивки. Я имею классность, я имею гвардию, я имею почетный знак.
У меня всегда, вот когда морская пехота идет на параде, и вот там попадаются офицеры, у них еще значок с парашютиком и с количеством прыжков.
Это спецназ, да, морской пехоты, да, который, да, совершает прыжки. Разведбат и спецназ, это, да, обязательные прыжки.
Ну, у многих еще и за дальний поход.
Спасибо вам большое еще раз с праздником. И сейчас будет ответ, я думаю, на ваш вопрос.
Ну, давай. Миш, давай ты.
Так, еще раз, Леонид, значит, вопрос у нас был на тему...
Я на вопросы не отвечаю. Я задаю вопрос.
Какой должен быть коллекционер?
Да, значит, качество коллекционера. Ну, в моем понимании, я не знаю, может, Леша не согласится, это все-таки определенное, наверное, даже два фактора. С одной стороны, усидчивость, а с другой стороны, такая влюбчивость, что ли. Но я боюсь, что это то, что либо есть, либо нет. То есть это сложно приобрести. А с точки зрения, можно ли быть рядовым человеком и при этом коллекционером, да, конечно, можно. Это, как мы говорили, не зависит от уровня финансов. И если ты чем-то увлекаешься, то это могут быть относительно недорогие предметы. Вот Леонид сегодня напоминал про колонии, про марки колоний. Да, это способ изучения истории, способ изучения географии, способ познания мира и, в конце концов, в определенном смысле форматирование мышления, когда под тематическое коллекционирование ты собираешь литературу, ты общаешься с себе подобными увлеченными отчасти, сумасшедшими отчасти, значит, совершенно гениальными людьми.
Ну, сумасшедшими в хорошем.
В хорошем, конечно, да, в хорошем, безусловно. А поэтому я думаю, что тут какого-то рецепта такого...
И каким будет этот человек, тоже довольно сложно.
Вот, другое дело, я понимаю озадаченность по поводу внуков, и это очень отрадно. Но, с другой стороны, я точно так же понимаю, что у массы коллекционеров, это почти у всех такая проблема, дети, которым совершенно плевать то, что собирают это их, да, родители. И в этом плане, вот опять же, я не знаю рецепта, как это вложить в голову, вот эту вот хорошую жажду знаний, то есть не только же обладание, а именно, скорее, все-таки первично жажду знаний, а потом уже страсть к коллекционированию.
Но относительно детей и внуков, то, на мой взгляд, уже абсолютно все равно, чем они могут увлечься. Главное их поддержать.
Да,
да, да, главное, вот, чтобы увлеклись.
Не подрезать, значит.
Да, это, главное, ну, их поддержать, а там все будет хорошо. Что они, чем они увлекутся? Я не думаю, что у офицера морской пехоты увлекутся чем-то плохим.
Да,
безусловно. Вот, и поддержать он это точно так же сможет, и жестко, и правильно направить. Вот. А что они для себя изберут? У нас вот есть статья в журнале «Коллекция», где наш коллега коллекционирует старые изоляторы со столбов.
Фарфоровые.
Фарфоровые.
Электрические.
Кто бы вообще мог себе представить, что это кому-то нужно?
Они есть дореволюционные.
Но они с гербами, настолько красивые, они настолько затягивают, что при поиске в интернете фарфор люди попадают к нам и смотрят на фарфоровые изоляторы, а не на предметы из Эрмитажа.
Но при этом многие коллекционеры живописи, серьезных, дорогих, безумно интересных картин, сейчас вспоминают о том, как они начинали вот этот свой творческий путь с коллекционирования фантиков от жвачки. Очевидно, что их не спугнули в этот момент.
Я помню, фантики от конфет коллекционировали, играли еще в эти фантики, я не играл, но я со стороны видел. Не, ну тут, по-моему, совершенно
без разницы. То есть это значит не навредить в первую очередь, не ругать, а наоборот
есть
поддерживать.
Есть ли области коллекционирования? Потому что в свое время мне рассказывали про человека, который в советское время коллекционировал золотые монеты. И, по-моему, опять же, судя по рассказу, это чужих слов, вся его жизнь проходила в теснейшем контакте с различными правоохранительными службами. А у него, опять же, скажу, были какие-то легендарные 50 золотых долларов мексиканские. Я потом нашел, уже прошло 100 лет, я нашел его где-то в интернете. Удивительной красоты вещь, так хочется сделать не дырку и носить на шее.
Это вот вы сейчас сказали самое страшное, что может услышать нумизмат.
Конечно.
Презренные вещи, когда не видит женские украшения, говорит, презренные для нумизмата. Предметы, как, а женщинам нравится носить. Нет, что вы испортили монету какую-то
раритетную. Вот сегодня человек коллекционирует золотые монеты. Что, кроме личной безопасности, конечно, от него потребуется?
Ну, мы можем привести конкретный пример.
Давайте.
Олег Первого, который сделал свой музей нумизматики. А возле Арбата, я не помню.
Это Вагит Олег Пир.
Да, причем шикарный музей. Естественно, там все уровень безопасности, охрана тебя досматривает на входе и на выходе. Но при этом это видно за этим реальное горение.
И там плюс еще очень серьезные специалисты.
И там постоянно проводятся научные конференции, причем с привлечением людей из исторического музея, из ГМИ Пушкина, из Эрмитажа. А вот. Но при этом это коллекция, которая стала доступно людям, и, пожалуйста, можно смотреть.
Какую ценность имеет следующий значок? Значит, одно суперсекретное в советское время спецподразделение, не буду я его называть, но какие у них были нагрудные знаки? Никаких, конечно. И они сделали свои значки, и часть этих значков они сделали из драгоценных металлов, насколько я, если я правильно помню. Какова ценность подобных вот знаков, не знаю, значков для серьезного коллекционера?
Ну, для серьезного коллекционера, для любого коллекционера там ценность двоякая. Она может быть как финансовая, как и та, что тебя призовут в органы и спросят, где ты это все взял. Это самый неприятный момент. Мы видели эти коллекции, нам дают их посмотреть. Как это принято говорить, на посмотреть.
Да, четыре альбома каких-нибудь знаков разведки. Но... И я радостно спрашиваю, о, давайте статейку сделаем, на что...
На что смотрят просто как на сумасшедших.
Давайте что... сделаем, но не и сразу сожжем. Как сделаем, мы ее сразу сожжем.
Вот, эти знаки хранятся именно в этих организациях, в сейфах.
Понятно.
И никто с ними никуда не ходит.
Подождите, но это... Решение руководства, очевидно, подобные знаки. А здесь люди сами, ветераны, собрались и сделали нечто подобное.
Ну, если у них уже нет подписки, о неразглашении.
Тут уже далее, конкретный случай.
Это очень тонкий момент.
Потому что, ну, вот мы просто знаем, что за счет большой подборки таких знаков можно выстроить всю структуру организации.
Да, учитывая, что с той стороны сидят специалисты.
То есть, условно говоря, один значок не сыграет роли, а вот подборка дает тебе всю картину. И это, конечно...
Это был такой разговор о шевронах сотрудников, которые по Арбату ходят. Все в форме, и у каждого свой шеврон, показывающий название отдела.
Это какое время?
Это несколько лет назад.
Несколько лет назад. Да. Я об этом вообще ничего не знаю, я об этом ничего не слышал.
Вот, не знаю. Наверное, они сейчас, может быть, носят что-то более общее такое.
Наверняка.
Вот. Но красоту хотели одно время все себе навести. Не всегда это хорошо.
Да. И вот, а кстати говоря, скажем так, были какие-то правила для аксельбантов? Или аксельбант, он и есть аксельбант.
Ну, правила ношения, они не все просто были, но они регулярно менялись.
Ага.
Я, правда, почему-то вспоминаю себе дембелей каких-нибудь, у которых там, значит, эти как петрушки ходят. Но это
они совсем очень это...
отдельная песня.
Когда они там... очень похожи на старшего помощника Деда Мороза. Вот перед Новым годом.
Да, да. Нет, ну, аксельбант, он как появился и начал выполнять свою основную функцию. Это вот два карандаша, чтобы писать вот на наконечнике. Да, сначала он просто металлический, потом там что-то там еще прикреплялось.
Да, вот. У французов, это очень красиво. Я сразу вспоминаю, что в зависимости от цвета можно понять, какой наградой была отмечена определенная военная часть. То есть там красный орден почетного легиона по цвету ленты, желто-зеленая военная медаль, сплетенный шнур там, ну и так далее. То есть там как бы своя символика считывается. То есть,
вот смотришь когда-нибудь на... какого-то там американского вице-адмирала, и вот на нем не в полную величину ордена, а чуть уменьшенные.
Там в основном орденские планки уже идут.
И сверху у него, предположим, если он служит в спецназе ВМС, у него этот трезубец, кремневый пистолет, или если он был снайпером, ну это же только поднимает престиж, я так думаю.
Ну, это может быть, но говоря о том, что носят американцы, можно вспомнить, что носят и русские.
Например, пожалуйста.
Ну, вот офицер, который к нам да. обратился. У нас начинается со знака гвардия.
Да, конечно.
Вот. Морская специальная гвардия. То есть гвардия, да, сухопутная и гвардия морская. Морская это... Ну, в коллекционном мире это несколько выше.
Ага.
Да. Просто потому, что гораздо реже. Ну, вот. Просто по тиражам. Ну,
и плюс то отношение, которое к флоту в стране у нас, это, естественно, флот, ну, не преуменьшая никаких заслуг, ничего. Черные бушлаты,
да, бескозырки. Да, а если уже знак командир корабля или командир подводной лодки,
ну, да. Это вообще уровень. То есть это как летчик-космонавт. То есть это совершенно шикарные вещи. Вот.
И это именно элемент уважения.
Вот. И единственное, вот было правильное, кстати, вот интересное, правильное недавнее решение, когда уменьшили количество юбилейных наград на мундире. Потому что одно время...
И длину колодок, по-моему, не больше пяти, да, сейчас?
Одно время ходили военнослужащие совершенно увешанные наградами. Ну, так скажем, не наградами, а медалями. Не будем путать награды и медали.
Да, вот да, этого, да, да, да.
Вот. Сейчас это уменьшили, и отношение к ним не изменилось. Уважение как было, так оно и есть. То есть тут вот, не знаю, посмотрим, что будет сейчас. Я думаю, что только увеличится уважение к военнослужащим. Конечно. Если не увеличится, оно уже давно возросло.
Да.
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 Вот, и, конечно, да, вот сегодня наша встреча, все равно очень приятно поздравить морской флот с праздником.
А завтра, я напоминаю, день ВДВ.
Ну, у нас ведь очень, очень хорошие дни, правильные.
Да, да. У нас завтра день ВДВ.
Второго.
Тоже.
А, второго, да.
Второго.
Вот, кстати, Саша Куланов, у которого мы
сегодня... Подождите, упоминали. Сегодня 31-е.
Да-да-да.
Это я что-то поторопился от избытка чувств, наверное. И, ну, меня в эфире не будет. Заранее поздравляю. Заранее поздравляю. Тоже интересно. Я об этом не знаю ничего. Какие нагрудные знаки у ВДВ.
Вот Куланов, кстати, упомянутый уже не раз.
Так.
Является автором одной из редких нашивок ВДВ. Он вам, наверное, не говорил, а у нас в журнале статью на эту тему.
Не говорил, ни слова не говорил.
Про школу прапорщиков ВДВ. Но он еще здесь потрясающе рассказывает об этой армейской жизни, такой в форме такой, знаете, как сказать, склеенных анекдотов, как нарезки там в кино.
Ну, некая смесь солдата Швейка и ДМБ?
Приблизительно.
Ну, очень интересно.
Ну, прекрасно. Мы попробуем поговорить с Александром, и, может быть, он к нам тоже придет. Спасибо вам огромное, что пришли. Надеюсь, встречи будут постоянными и достаточно частыми. Всех, кто нас сегодня слушал, с Днем Военно-Морского Флота. До свидания. Хорошего дня.
Программа Леонида Володарского.